замечательно в этой области. И я с огромным удовольствием предоставляю слово первому докладчику. И это один из самых любимых учеников Евгения Владимировича Гиппиуса, лидер отечественной этнографии, Игорь Владимирович Куцеевский, доктор искусствоведения, профессор, заведующий сектором инструментоведения Российского института истории искусств, заслуженный деятель искусств Украины и Польши. И его доклад «Наследие Евгения Владимировича Гиппиуса. Устная наука в контексте проблем современной этномузыкологии».
Да, я регламент, и я должен передать, наверное, центру имени Гиппиуса, второй том моего трехтомника пространской музыки, где как раз имеется в третьем, четвертой главе, которая называется «Музыкальная наука персоналия». Там есть как раз статья, посвященная тем исследованиям Гиппиуса, которые не попали в печатные труды, передавались в устной форме. Тема. Пожалуйста. Заодно и третий том. Буквально только что. Тоже много чего. Кроме этого, у меня было поручение еще от нашего института истории искусств еще вручить нам вам два таких применения от журнала, которые сейчас утверждены как факты, а наверное, еще предлагаем. Ну и я, к сожалению, не знал, что будет здесь присутствовать заведующий кафедрой национальных инструментов. Потом пришлю эти ноты другим способом. Такой есть концерт для оркестра русских народных инструментов с солистами аутентичными инструментами, перепутанием. Перепутанница называется. Ну вот это я вручу вам позже. А пока вручу другой вещь. Сборник. Это такой лист присутствует Ангелина Сергеевна Лопатова. Она это назвала гиперцикл. Значит, это такое собрание, связанное песен, романсов, арий, дуэтов, хоров, значит, на стихи замечательного белорусского поэта Серебряного века Максима Макдановича. Там есть и статьи. Так что совместно такое московское, петербургское, московское издание.
Спасибо, Игорь Владимирович.
Ну, теперь можете включать. Удивительная вещь, которая открывается нам при общении с таким совершенно замечательным человеком, выдающимся ученым, музыкантом, Ирина Владимировича Гиппиуса. Он многое написал, многое изложил. Замечательных своих работ, книг, статьях и так далее, кухня. Но он невероятно был интересен в устных общениях. Более того, он призывал к устным общениям, он обратил мое внимание на устную науку, которая существует у традиционных музыкантов, инструменталистов, певцов и так далее. Ну и мы знаем, что устная наука исторически предшествовала письменной науке. Да? Значит, это известный документ, и она постоянно существует. И сегодня студенты, имейте в виду, что вы, наряду с тем, что вы находитесь в кругу источников, течений, книг и так далее, вы находитесь в устной науке своих педагогов, своих наставников, людей, которые в разных ситуациях излагают очень важные мысли, важные вещи. Я много общаюсь с Евгением Владимировичем, видел, сколько там совершенно потрясающих вещей, которые он рассказывает, которые, в общем, не нашли даже места в то время его публикации. Вот один раз произошла такой сюжет. Мой руководитель, проректор института в Петербурге, Виктор Ильич Гусев, сказал, мы издаем вполне актуальные проблемы характеристики, и нужно, чтобы была статья Гиппиуса, посвященная войне. Всегда поражал его мощнейшей теорией. Как это изложить? Я, значит, сказал Геннадий Ильич, говорит, ну, знаете, это невозможно излагать в письменной форме. Это нужно рассказывать. Нужно рассказывать. Я приехал в Москву. Поселился в него, и каждое утро, значит, я вот там такой диванчик был, уже помню, вот я, как из кожи, в 6 утра, он, я значит, лежу, сплю, он такой, так, кучки, чего-нибудь, просто, так, я дал, и поехал.
Завтрак готов.
Начинаем работать. Пьем кофе, начинаем работать. И вот, значит, он рассказывает. Я сначала думал, если диктовать. Он начал одну фразу, потом. И получит так. Третий раз произнес фразу, получит так. Сейчас записывать. Он мне понял, что не надо записывать отдельную фразу, а вот нужно понять, что я понял мысль. И потом я записываю. Так мы еще несколько дней вот это создали, это схватил. Потом я поставил это самое. У него и он там, естественно, редактировал. В процессе, когда первоначально, он тут же начитал фразу, записал, он тут же начал редактировать, переделать, а потом решили к нему идем. Пусть очень важная вещь здесь возникла в этом учении, которую я потом понял с традиционными музыкантами, что мысль – это не обязательно единственный способ ее выражения. Он принципиально нужен. И многие вещи вот такого подхода обратили внимание, вот как мысли традиционные музыканты. Они очень осознанно это делают. Вот один из таких вот сюжетов, я вам скажу, который в значительной степени повергает в сомнение один из известных принципов традиционной культуры, который называется вариативность или вариантность. Откуда возник этот термин? Он возник из того времени, когда фольклором стали заниматься литературоведы, соответствующие века. Для них в сознании был некий исходный текст, а женщина то так поет, то так поет, она варьирует. И оторваться от этого невозможно. Сколько выстроено было теорий и способов выявления архетипа. Помните, да? Моделирование. Ритмическое моделирование. Витка, Жовский и так далее, другие. Мелодическое моделирование. Жовский. Выявление мелодического архетипа, ритмического архетипа. Вот это наше априорное представление. Сейчас я назову это априорное заблуждение, которое было Гитлерсом. Значит, некий был единый текст. Произведение и текст идентичны. На самом деле, как выясняется, произведение существует принципиально во множестве возможных текстов. Мы вынуждены применить теорию множества, что вот произведение, допустим, МА, ну, представляете, да? Извините, МА, ну, это телевизионное есть, формула математическая. Это множество А. А первое, А второе, А Мное, и это действительно какой из них в разных ситуациях. Это очень отчетливо понимает традиционный музыкант. Вот два сюжета из живой практики моей дочери, когда она еще училась. Значит, поехала учиться традиционным музыкантом. Сначала выдающийся грузинского музыканта Мура. Он играет и учит ее. Значит, играет. И она раз хотела включить записывающее устройство. Он говорит, нет. Если ты хочешь играть как мы, никаких записей. Она ему говорит, ну вы же каждый раз иначе играете. Вот все и надо схватить. И когда она в конце концов усвоила, и он сказал, что это хорошо, она решила себя записать, уже не знает, что делать. Тогда ей пришлось сыграть, записать на магнитофон и одну из версий на термин. Второй сюжет с ней же был. Через год она приехала к другому мусульскому музыканту, выдающемуся Спиридону Прилечану, тоже учиться. Он не любил преподавать. В принципе, ему было 80 лет тогда, у него за всю жизнь было 3 ученика. Вот она приехала, приехала, привет, все такое, тогда, да, хорошо, говорит. Но отец сказал, что я не преподаю. Да, но мне очень хочется, мне нравится поиграть. Ну ладно, хорошо, поиграйте. Мы сначала научились сейчас. Она взяла, сыграла его поэму со всеми подробностями. Четверть тонами, третья тонами, там подъездами, всякими ритмическими колебаниями, шел все в этой ночи. Деление 5 на 2 и 3, и в общем, сложнейшее, со всеми подробностями. Он послушал, так ему сказал, ладно, возьму. Тут же я на девушке. А скажи, пожалуйста, а почему ты играешь, как я? Он говорит, ну я играю вашу культуру, вашу весу, ваше произведение. Все понятно, но ты играй как ты. Понимаете? То есть еще множество произведений существует, еще множество данного носителя. в данной конкретной ситуации. Но обычно многие педагоги, студенты, представляете, что вы рассказываете какую-то идею. Представляете, если вы просто берете и читаете один из вариантов текста, не глядя на них. Если вы им рассказываете сегодня в вашем состоянии, то вы рассказываете одно из этих «а», а не какой-то единый тиражированный текст. Тиражирования нет в традиционной культуре. Тиражирования нет и в искусстве общения. А мы сейчас тут знаем, что традиционное искусство, традиционный фольклор – это искусство контактной коммуникации. Коммуникация происходит непосредственно в жизни. Вот это очень важная вещь, которая существенно координирует многие положения и самой науки. Гиппиус весьма скептически, кто с ним общался, знает, относился к вот этим попыткам моделирования архетипа. Есть образ произведения, то самое нужное. Есть его проявление в каждом конкретной ситуации. Какой архетип? Что из него? Как моделировать? Понимаете, да? Ну, Кузнецовский прекрасно работал, он взял все существующие аналогические варианты, да, и свел их в некий один, который, наверное, может и не существовал. То есть представление о тексте и произведении как, ну, как о композиторском тексте. Да? Значит, вот это существенная вещь, которая очень стоит обратить внимание. Еще некоторые вещи. Потом я уже к этим выводам приду, к положениям обобщающим. Ну, у нас часто осмысливали, что, значит, фольклор – это все равно, какая-то разновидность художественной самодеятельности. Да, вот. И пусть категорически против этого. Он постоянно говорит. Самодеятельность – это организованное любительство. А фольклор – это стихийное мастерство или стихийный профессионализм. Как мы выясняем, не совсем стихийный. Они достаточно хорошо, но, во всяком случае, он не организованный в смысле существующих формальных этих самых структур. Он, конечно, организованный. Они, конечно, прекрасно понимают профессию, кто является специалистом, а кто вот еще подпевает или подыгрывает. И очень человек о них говорит. Ну, а вот если мы обратимся к традиционной этнологии в разных народах, совершенно определенные термины. Майстер, музыка и так далее. Музыка – это не тот, кто просто играет на инструменте. Это специалист, знаток. Певица не называет та, что просто поет. Ну, это певалочка. Это знаток. Причем это знаток. Лидер существенно влияет на многие стилевые явления. Вот известная история, она сейчас описана уже в тексте, в статье Александра Мозерса. Казалось, что в одной деревне поют две группы. Живут перемешку, а очень большая разница в характере исполнения. И даже репертуар общий, но тоже акценты разные. И вот он начал заниматься, что это за люди, это выяснилось. В одном случае лидер, такая маленькая, чистенькая такая женщина. Идеально все в квартире, все там такие, всякие там эти, ну, в общем, каждый, нет ни одного пустого места, все. Тихо, маленький рост. Другой лидер, через два дома живет, но ансамбль резко разделился. Только бабища, шесть мужей сменила, гвоздь такой, вот она лидер. И вот эти ходят, когда эти ходят, они по-разному поют в одной деревне, в рамках одного стиля, вот мастер. И здесь мы видим еще корректировки многих из существующих положений, которые, да, которые, на которые очень важно обратить внимание. Ну и это очень тоже существенное проявление самой типологии явлений. Евгений Владимирович в устной форме достаточно четко изложил, что вот многие наши положения, которые инерционно переходят из одного поколения в другое, связаны вот с неким, он их назвал два таких крупнейших априорных заблуждения. Я их изложу. Он постоянно там говорит. Значит, два априорных, значит, до того, как человек стал основательно заниматься этой культурой. Эта инерция работает, он неосознанно, но она работает, он начинает все корректировать. Он слышит не то, что звучит, а исходя из своего опыта, он начинает корректировать Здесь он повысил, здесь понизил, должно быть так. А здесь она ошиблась. Ой, она старая, у меня там голос. Почему? Первое априорное освобождение. Он его назвал. Он его назвал универсалистское. Представление о том, что закон европейской музыки, академической музыки, письменной традиции, где мелодия мыслится в гармонии и так далее, ритмика, тактовая и так далее, что это общие законы музыки вообще. Ну, неоднократно говорю, что музыка общепонятная язык. Нет. В каждой культуре, в каждой времени своя система связи. Вот это очень важно видеть. Очень важно понимать изнутри эти вещи. Они не помнят опасность постоянного корректирования. Постоянного редактирования связано с ориентацией на другую культуру. Вот это. И второе – эволюционистское заблуждение. Представление о том, что все развивается от простого к сложному. Такое существует. Обращение к реальному материалу говорит о очень разных путях. Самых разных. Совершенно блистательно в этом смысле подхватил вот эту мысль замечательный литовский этномузыколог и органолог, музыкант замечательный. Альберт Эспейшенкес, когда он обратился к культуре с утратений и со скудучей. Другой пути. Вот есть лес, слышите, скудучие. Да? Скудучие. И они звучат даже когда без человека. Ветер дует, они не звучат. И вот они собрались и что-то такое делали. Вроде сложно много, а в процессе эволюции зафиксировано было. Как происходит упрощение, наоборот, приведение к каким-то определенным типологическим явлениям, связанным с жанрами, связанным с стилями, с разными отдельными мелодическими группами, тех или иных явлений. Процесс обратный может быть. Разные процессы. Вот это тоже стоит обратить внимание. И ведь это тоже сочетание вот этой устной науки, устного общения, устного способа мышления, которое предполагает не единственный возможный текст изложения мысли, а вот это правильно, и это правильно, и это правильно. Что же итоги? Какой из них правильный? Вот все вместе дают тот самый образ, как образ произведения, как образ мышления. Вот на этом я хотел бы тоже обратить внимание. Здесь очень многие явления появляются, как многие как бы взаимосвязь, например, многие явления, которые достаточно автономное время, инструментальная музыка, допустим, вокальная музыка, а вместе с тем очень существенная взаимосвязь. Взаимосвязь может быть и в тех жанрах, где происходит взаимодействие, об этом Евгений Владимирович писал уже в письменной форме, в книге, в статье «Интернациональные элементы русской частушки», и там, где они не прямо проявляются, а на уровне вот этих тонких взаимодействий, где возникает некий надстилевой, наджанровый, некий стилевой тип. И вот стоит нам на все эти вещи обратить внимание и в значительной мере совершенствовать нашу этномузыкологию, ее аппарат, ее терминологию. Кстати, очень большое внимание, Дмитрий Владимирович говорит, обращал внимание на терминологию. Как нельзя с термином так просто обращаться. Термин несет серьезные мысли. И опять же, вот в том же множественном контексте. Не так просто это. Людям с... А все мы прошли этап, конечно, вот этап вот этого самого эволюционистского заблуждения природы и так далее. Вот, пожалуй, все, что я сегодня намеревался сказать, и кажется, я уложился.
Так, Сергей Владимирович, вы блестяще уложились. Дорогие коллеги, есть ли какие-то вопросы к Игорю Владимировичу? У меня много вопросов, но я лучше в кулуарах их задам, потому что они нервы. Там есть вещи, которые живут меня волновали. А можно вопрос?
Конечно.
Да, конечно, смотрите. Ну, Игорь Владимирович, а вот как соотносится вот эта система, которую вы нам изложили, и которая очень-очень интересна, потому что она в какой-то степени показывает нам это соответствие аппарата объекту, который существует во множестве. Вот. Но как это соотносится с известной нам вот этой дихотомией язык речи Сосёровской, которая, в общем, и Владимир придерживается ее.
Ну да, это.
То есть наличие языковой модели и речи в их реализации. Получается, что языковая модель – это как бы ничего.
Ну, в общем, мы выводим некие общие закономерности, некоторые общие явления, которые мы называем языком. То, что мы называем стиль. Стиль в этом отношении, это язык. Так что вполне соотносится, противоречия нет.
Хорошо.
Тем более, что речь как раз и не предполагает вообще против того, чтобы возникала стереотипизация.
Ну да.
Так, не стереотипизация, стереотипизация может быть. Ну, тиражирование не может быть, речи не может быть.
Так, пожалуйста, Инесса Александровна.
Хочется больше.
Вы сказали о том, что Гиновер скептически относился к вопросам моделирования архетипа. Да что вы имеете в виду, это как-то несколько противоречит тем известным работам, опубликованным, да, где речь идет о моделировании как одном из основополагающих.
Ну, изучение... Просто это хорошо помню, что...
И в каком контексте, и что конкретно он имел в виду?
Именно в контексте того, что мы говорили. Значит, как раз в тот момент, как бы, мы еще не была применена теория множества по отношению к этому. Но, по сути говоря, мышление было такое, что вот архетип – это не текст единый, что делали модели, все модели. Проводили вот реплическое, допустим, у Кашовского, да? Или мелодическое архетип у Земцовского. То есть какой-то некий текст. Он имел в виду, что вот это явление тоже имеет множество возможностей. В контексте того, что я говорю. Да. Хотя он, может быть, так не называл. Теорию множества еще тогда не... Сейчас мы применили это. Но, по сути говоря, это уже просто математически уже обосновали эти вещи. Но сущность явления была так. Может быть, интуитивно даже еще. Ну, примерно так.
Спасибо, Григорий Владимирович. Очень
обрадовал. Здравствуйте.